эфире «Арсенал» подкаст Ивана Меркурьева.
Добрый день! Сегодня у нас очередной выпуск подкаста, который мы проведем с ветераном блога Камилем. Камиль, приветствую вас.
Здравствуйте.
Ну, у нас тут есть игры, которые пообсуждать. Давайте начнем с Тоттенхэма. История повторяется? Вопросительный знак.
Насчет повторения истории я бы здесь поспорил.
Ну как, 5-2 и 5-2?
Ну, в каком-то плане, да. Поэтому я и говорю, что я бы поспорил. Вот, а не опроверг сразу же.
Угу.
Вот. Календарь, скажем так, вот следующий у нас матч достаточно такой, ну, скажем, нелегкий. Вот, с Астон Виллой на выезде, я думаю, и там же уже сразу же будет возвращен.
Камиль, не забегайте вперед, мы доберемся до Астон Виллы. Вопрос в целом. Вот 5-2 победа над Тоттенхэмом. Прошлая победа над Тоттенхэмом домашняя была тоже 5-2, после чего начался там полет, 7-матчевая победная серия, которая в результате позволила выйти в Лигу чемпионов с трудом. Угу. Будет ли то же самое сейчас?
Я думаю, что нет.
Почему?
Я думаю, что нет. Я думаю, что просто в этой команде нет того запала, в который придавали его игроки, которые у нас были в прошлом сезоне. Даже этот матч, который мы наблюдали в прошлые выходные, для меня лично очень отличался от того матча, который был в прошлом году. Потому что до удаления Дебайора, что касается меня, вот я считаю, что мы играли очень плохо.
Но это
и да, и не удались Адебайор, как бы, да, не приобретя нам такого подарка.
Вот. Ну да, неизвестно.
Совершенно неизвестно. Да, да, да. А в прошлом году мы...
Ну, в прошлом году же никто...
Просто...
Хорошо, в прошлом году никто не удалялся,
да,
счет был 2-0. Тем не менее, закончилось тоже 5-2. В сослагательном наклонении, что нам играть? Что есть, то есть. В конце концов, Адебайораш даже не мы им продавали. Я еще понимаю, там, если бы мы им продали казачка за слона, а так продавали не мы, так что... А Дебайор-то он неадекватен был после гола. Вы видели, да, этот момент, когда он там опять вязался к болельщикам, к нашим? Ну, не в той форме, в которой это происходило 3 года назад на Этихаде. Но, тем не менее, в общем, вел себя неадекватно, прыгал там, строил себя страуса, демонстрировал все, в грудь себя лупил. То есть, видно было, что он неадекватен. Поэтому я не особо удивился, когда он полетел там в Косорлу. Совершенно без всякой причины. В центре поля, ну, без ничего, да. Невозможно найти ни одного.
Ну, фол глупый, да.
Да, дурацкий совершенно фол. Бессмысленный.
Это ненужный, да, согласен.
Да, тем не менее, команде, которая борется за попадание в Лигу чемпионов, не пристало валиться немедленно в хлам. Ну, так мне кажется, в общем. А Тоттенхэм немедленно наложил полные штаны, быстро получил гол. Они даже дотерпели до перерыва 1-1, и то было бы по-другому все. А, конечно, когда они 3-1 привезли себе к перерыву.
Ну, Иван, ну, я у меня мнение такое у Тоттенхэма. Но у них никогда не было вот этой ментальной силы. Вообще никогда. И неоткуда взяться-то, в принципе.
Ну, игроки...
То есть, они всю жизнь, я вот, насколько помню, вот все последние года, они вечно в таких матчах, must win, там, или таких достаточно важных, да, для себя... Они всегда, ну, как бы выразились, накладывали штаны, там, в самый важный момент.
Нет, не всегда. Когда они играли с Ман-Сити на выезде в тот год, когда они попали в Лигу чемпионов, они выиграли там 2-0. И попали как раз в Лигу чемпионов. Другое дело, мне кажется, что вот у Арсенала всегда они были ментально слабые в гостях, да. Я тоже не вспомню, когда они там...
И перед Ман-Юнайтедом я еще добавил.
Да, перед Ман-Юнайтедом. Но в этом году их с Ман-Юнайтедом прорвало чудом. Хотя им...
Ну, чудом.
А да, там столько моментов было у Юнайтед во втором тайме, что, в общем, они чудом отскочил, конечно, Тоттенхэм там. Ну, у нас-то не было такого количества моментов, тем не менее, у нас они не отскочили, получили по полной программе. Ну, хорошо, команде что-то должно прибавить, что-то нашей. Должно прибавить каких-то плюсов, да?
Ну...
Любая победа, тем более над Тоттенхэмом, должна...
Да, я согласен. Я согласен, что победы скармливают победы. То есть я с этим постулатом абсолютно согласен. И учитывая то, что у нас в команду вернулись... Ну, то есть у нас сейчас команда, в принципе, в оптимальном составе, да?
Ну, естественно.
Относительно И учитывая, что там Кирен Гибс тоже не до конца восстановился, у нас Вермани закрывает, а не Гибс левый фланг, что я считаю для нас еще лучше. То есть вот обстоятельства так сложились, что сейчас мы выступаем в оптимальном составе, выиграли Тоттенхэм, то да, логично было предположить, что команда появится, скажем так, настроение получше будет у нас, и этого хватит, этого задора хватит, там, может быть, на ближайшие пару матчей.
Ну хорошо, тем не менее оказалось, что вышел тот же состав, но боевой, да, с Монпелье. Монпелье привез практически там молодежный состав с какими-то вкраплениями. Я, честно говоря, Монпелье, естественно, не знаю, но я смотрел там в компании английских спецов, которые сразу сказали, что Монпелье играет молодежным составом. Вот, то есть я вспомнил только 10-го номера, который запорол там моментов 5 стопроцентных в первой игре, да, и дал нам оттуда увести победу Белхаджа или как-то он. Больше я никого не вспомнил.
Бельханда,
да. Никого не вспомнил, ну, собственно, и это мне не нужно. Чемпионат Франции не смотрю, за Монпелье следить не собираюсь. Если Монпелье привез молодежный состав, но то, что творилось в первом тайме вчера, это вообще, то есть... То есть я не знаю. Можно было пропустить гол, кстати говоря, и непонятно, чем бы вообще закончилось.
Ну, Монпелье бы встал автобусом, я думаю, просто. А у нас сейчас, я считаю, очень большие проблемы с созиданием в атаке.
Да.
И любая команда, которая поставит против нас автобус, я думаю, у нас немного шансов вообще что-то произвести впереди.
Но это если молодежное Монпелье в состоянии вообще.
Да, если, безусловно, если они хотя бы обладают какими-то навыками там, тактической защиты, вот, то у них будет бы шанс. А так, конечно, сложилось так, как сложилось.
Не, ну повезло там с этим голом, который Джек забился в начале второго тайма, да, они там, конечно, уже... Мне показалось, они очень подсели физически во втором тайме еще в Монпелье. То есть там у них и провалы были. Хотя какие-то у них там моменты были. Вам в целом-то игра...
Ну, не, но все равно у меня было...
Игра убедилась?
В целом игра... Я, честно говоря, смотря первый тайм вот, и наблюдая вот весь этот ужас, который творится, у меня все равно не было как-то сомнений. У меня все равно я был убежден абсолютно, что Арсенал во втором тайме даже нет.
Чувство было, что...
То есть Монпелье это не та команда, и даже будь вместо этого Монпелье условно Олимпиакос, я бы еще сомневался. То есть Олимпиакос может, эта команда достаточно жесткая, опытная, и она могла бы наказать. Но Монпелье это... И вообще в общем понимании, как бы, такая игра, вот именно такая вот. Я лично не считаю, что эта игра must-win, кстати, именно из того must-win, который мы в целом понимаем.
Не, ну так, выиграл, вышел, а не выиграл, стал аутсайдером.
Ну там и Олимпиакос выиграл. Ну в общем, я в самом начале еще говорил, что Арсенал при любом стечении обстоятельств выйдет, скорее всего, из группы. Не. Вот. Просто у меня есть внутреннее такое ощущение, что еще не время. Еще не время, когда для полного позора, то есть для того, чтобы там... Еще у какого-то количества людей проснулись глаза, еще не время. То есть это еще будет фора, еще Тоттенхэм, Монпелье. Возможно, мы выиграем в Астон Вилле. Вот. То есть все сейчас к этому идет. Мы на таком хорошем подъеме там Астон Вилла в упадке, но я не буду опять же забегать вперед. Mm-hmm. Вот. То есть будет еще небольшая фора у нашего французского специалиста. Еще не время.
Простите, небольшая это какая?
Ну, я думаю, что Boxing Day мы точно провалимся по полной программе.
А, в этом смысле. Так вот. У него-то времени, по-моему, до конца дней, поэтому что ему? В этом Boxing Day провалимся, в следующем, может, не провалимся. То есть, мне кажется, что...
Ну,
я тут уже, тут читал, что победа... в этом самом... Победа в Кубке Лиги, да, потенциально, теоретическая, может обеспечить ему не 3 года контракта следующих, а сразу 6. Вы вообще верите в то, что мы выиграем Кубок Лиги?
Не верю. С какой стати?
Ну, после того, как мы проиграли Бирмингему, да, то есть понимаем, что мы можем проиграть там в финале кому угодно. С другой стороны...
В финале Кубка Лиги, да. Извините, а вот в финале Кубка Лиги была сильнее команда в целом.
Чем сегодняшняя.
Чем сегодняшняя, да. И играли мы не с каким-нибудь там условным Челси или даже хотя бы Эвертоном, мы играли просто с диким аутсайдером. И после этого и проиграли мы исключительно, я считаю, вот именно в футбол. То есть не было ни игры в автобус, ни игры в кость. Да. Был именно вот самый настоящий футбол. То есть нужно было именно проявить свой победный характер. и выцарапать эту победу. Неважно как, по пенальти,
Где взять его?
А его негде взять. То есть и после таких событий, извините меня, когда из команды еще уходит лидер, совершенно нет оснований. Я вообще абсолютно не понимаю этих оптимистов, которые говорят, что вот-вот он уже на блюдечке Кубок Лиги. Там. То есть нужно немножко постараться. Кто будет стараться? Какой состав будет выводиться? Люди как будто только вчера проснулись. То есть,
там еще рядом с финалом Кубка Лиги, Лиги Чемпионов эти игры.
Да там хватает проблем. Я как бы если там все перечислять, да, вот с того, что мы с вами начали состав и заканчивая нашим просто духом победителей в кавычках, говорить пока что о каких-то шансов в Кубке Лиги весьма преждевременно.
Ну, хорошо, у Брэдфорда это выиграем в четвертьфинале.
А мы на выезде играем, у себя
дома. Я бы, наверное, не спрашивал вообще. На выезде.
На выезде, ну, я думаю, что выиграем на самом деле, но...
Значит, полуфинал выйдем.
Полуфинал выйдем, да.
Ну, там Челси, если попадется, то...
Челси, если попадется, то все.
А если... Ну, неизвестно, что такое будет Челси с Бенитесом. А как, кстати, вам Бенитес Челси? Вот это все.
А, я тут... Вот мне тут буквально минут 10 назад скинули ссылку. Я, правда, не знаю, насколько она правдива, но вот так вот скинул ее в Google, и вроде как Google выдал несколько запросов. В 97-м году... Бенитес говорил, что он, насколько я понял, он говорил, что он люто ненавидит Челси и никогда в жизни их не возглавит. Вот. То есть, ну, как говорится, настроение меняется, люди меняются. Yeah. Что касается конкретно Бенитеса, вот у меня на самом деле достаточно долго вот по поводу его у меня было такое мнение, что Бенитес это как тренер именно, то есть дай ему состав. Он тренер неплохой. Он может построить игру, он сильный тактик, я считаю. Он может из текущего состава выжать все соки. То есть он заставляет игроков бегать, рвать, метать. То есть из достаточно посредственных игроков может извлекать достаточно неплохую выгоду. Но в то же время он плохой менеджер. Его ни в коем случае нельзя допускать к трансферам. А то появятся эти Дегины, Кириакосы, Ивановичи и прочие.
Ну, прочие. Он, между прочим, купил не только их, он купил еще и... Допустим,
Алонсо,
Маскерана, Торреса того же, в общем, он, слава богу, поиграл-то в Ливерпуле, мягко говоря, удачно, да?
Ну, в целом...
Ну, в Челси ему там Разгуляева трансферного не дадут все равно.
Да я думаю, ему вообще ничего не дадут. Я думаю, там уже все решено на год вперед, просто что летом приходит Гвардиола, а ты давай до лета.
Ну, я уже читал сегодня, что Гвардиола отказался.
Гвардиола отказался прямо сейчас, насколько я понял. Я еще более того читал, что, ну, говорят, что источник имеет определенную надежность. Вот, я читал, что когда, ну, с Гвардиолой же постоянно ведутся переговоры, то есть Абрамович же очень хочет его получить, то есть это не первый месяц.
Наоборот, что вот. не переговаривается ни с кем Гвардиола, посылает всех и все. В Америке он.
Ну, возможно, переговоры именно в том и заключаются, что они по 5 раз на дню к нему приходят, там все увеличивает сумму контракта, да, и он каждый раз посылает. Вот, возможно, в этом и заключаются переговоры. В общем, ну и там такая информация проскользнула, что Гвардиола сказал, что я вообще не хочу Челси возглавлять, я хочу возглавить Арсенал в Англии.
Вот. Я впал в столбняк вообще.
Ну,
я, конечно, могу себе представить, что Гвардиола может сказать что угодно, но в общем, в чем смысл возглавить Арсенал, для меня загадка вообще.
Ну, вот это единственное, вот как бы вообще смысл этого высказывания, как бы и поддает сомнению вообще всю эту фразу.
Я, честно говоря, начал думать, а когда я последний раз слышал тренера, который сказал бы, что он хочет возглавить Арсенал? Я даже не могу вспомнить вообще, когда это было.
Тренер?
Если это было, да.
Слушайте, было, наверное, очень
давно. Я не помню просто. Нет у меня памяти.
Ну да. Вот. И вернемся как к Бенитесу. По поводу Бенитеса. То есть, у меня мнение о нем достаточно хорошее. Вот. То есть, если там мне... Ну, глупо об этом говорить. Вот. Тем более для людей, которые там знают и слушали прошлые наши подкасты, да, что если мне завтра предложили бы поменять Бенитеса на Венгера,
то...
то я бы однозначно согласился бы, конечно.
Тут говорить нечего. У меня есть такое чувство, что я вообще на кого угодно согласился бы.
Вот именно, я только что хотел бы сказать, я согласился бы на кого угодно по той простой причине, что тот то придет новый, у него уже не будет такой поддержки, как у Венгера. Его могут, теоретически хотя бы его могут уволить просто за какие-то непосредственные результаты. И уже у него не будет такого авторитета в клубе, у него не будет вот этого вот всего, всей этой вакханалии творится. Вот эта вся система, которая сейчас в клубе сложилась со всеми этими взаимоотношениями, да, между руководством, тренером, там, персоналом и прочим, вся эта система просто рухнула бы.
Ну да, так я надеюсь, что
она могла бы... Болельщики в какой-то степени сплотились.
Да болельщики все не могут, к сожалению, сплотиться-то. В общем, проблема. И же огромное количество болельщиков, которые продолжают считать, что они ничего не могут сделать, что это не... что нужно смириться со всем, чем происходит.
Да, да. Ну, можно и так сказать, да, но я все равно считаю, что как бы в стане болельщицком больше сплоченность образовала бы, чем сейчас, если бы Венгер ушел.
Нет, если бы Венгер ушел, прекратился бы раскол просто.
Да, да, вот это тотальный
раскол. Да, тотальный раскол ушел бы, конечно. Причем он, я понимаю, уже идет не на две части, там, а на три как минимум. А КБшники остаются там, в меньшей части, но растет часть, которая не принимает вроде как и Венгера с одной стороны, а с другой стороны не готова ничего делать, чтобы он ушел. То есть не хочет понимать, что только собственным телодвижением можно вынести этот... Ну, или точнее, не так даже. Люди не хотят из Венгера делать крайнего. Как вот марш черных шарфов. Они же
не спихивают на руководство.
Да, начинаются разговоры. Но, тем не менее, это хотя бы что-то. Хотя бы что-то. Потому что все эти разговоры, что мы не можем, знаете, это... Мне в переводе сейчас текст есть, где отлично автор написал, что Арсенал стал клубом, который не может. То есть он не может конкурировать с Челси, Ман Юнайтед, не может тратить деньги. Не могу. То же самое болельщики, да. То есть, да, что, мы не можем туда тоже. Они все это повторяют с удовольствием. В результате тотальная слабость болельщиков, она дает возможность руководству изгаляться над ними.
Я просто с огромным предвкушением, как многие из нас, смотрю в те времена, когда все это прекратится, и можно будет, то есть я не то чтобы с грустью это говорю, и можно будет наконец-то поговорить действительно о футболе.
Да,
не о людях в клубе, не о каких-то там, что там творится на каком-то уровне, что говорит этот, что говорит другой, а действительно поговорить просто о футболе. Что у нас плохо, какие позиции усилить, что должно быть усилено. А сейчас все это напоминает разговоры, даже наши, да, на подкасте, на блогах. Все это напоминает разговоры вокруг да около. Мы все понимаем, что нужно, но мы в то же время все понимаем, что ничего этого сделано не будет.
Ну,
То есть я хочу просто ту вещь донести, которая, знаете, вот я сейчас наблюдаю за болельщиками Челси, да, вот за всей этой реакцией, то есть на увольнение Диматео, на принятие Бенитеса, там, на еще какие-то вопросы. То есть вот болельщик Челси себя ведет, да, как он говорит, вот уволили Диматео плохо, вот Бенитеса взяли, я не понимаю, вот Ашлекола назначили там, за него трансферную сумму, чтобы продать его в ПСЖ, что творится с моим клубом, я не понимаю, что творят там наверху. Так вот, я в этот же момент понимаю, что я уже 7 лет не понимаю, или, ну, чуть меньше, возможно, не понимаю, что творится наверху. То есть связь между руководством клуба, включая тренера, включая весь персонал, и болельщиками, она утеряна. Нет этой связи.
То есть, не согласен.
Нет, я имею в виду, что мы как те люди, которые немного прозрели, да, можно сказать.
Мы с вами это меньшинство, утеряли, которое...
Мы не можем уже синхронно...
Да, мы меньшинство, которое никого не интересует. Почему же связь с болельщиками утеряна? Отличная связь с болельщиками. В перерыве матча с Тоттенхэмом в очередной раз вывесили и Нарсен Витрас. Ты что? Я даже заснял это. Просто сейчас у меня нет времени не выкладывать, резать там, что это. У меня заснят этот баннер, которого не было и который был вывешен. То есть они носят с собой этот баннер. У них почему-то что-то срабатывает, что до игры не надо вешать, мало ли что будет, да? Но как только все двигается в нашу сторону, он немедленно появляется. Вы что думаете, что это не связь с болельщиками? Связь?
Ну, может, это маркетологи какие-нибудь.
О чем?
Да нет, я, конечно, шучу.
О чем? Там мечта, главная мечта сегодняшнего этого режима – это вымыть болельщиков на самом деле и оставить Лучше всего азиатских привести, да. Потому что
их больше.
Они всегда всему верят. Вот. И да, и они поддерживают. И когда Венгер там был, вот последнее, если вы помните, он очень был впечатлен и растроган, как его там принимают. Слава богу, не удастся привести азиатских болельщиков на сезон-тикеты всех в Лондон. А если Венгеру нравятся азиатские болельщики, я бы посоветовал ему поработать там где-нибудь в Китае. Я понимаю, что это воздух.
Ну, так он же в Японии работал. Вот,
да, но...
Но Япония, это, конечно, немножко другой мир. Вот,
Япония другая, да.
Отличие, куда мы ездили. То есть, там люди более все-таки прагматичны. Я тоже склоняюсь, конечно, вот, подводя итог вот этому как бы, большому диалогу, я тоже склоняюсь к тому, что, да, к сожалению, наблюдается вот это вот вытравливание, отбитие из болельщиков. То есть, вместо того, чтобы стараться добиваться результатов, легче просто планку снизить для клуба.
Естественно. Она уже вот, снизила неимоверно.
Да, ну, о чем тут говорить, если главный тренер титулованного клуба, одного из самых титулованных клубов Англии, заявляет, что четвертое место – это трофей. Ну, это и для меня это лично... То есть, не то, чтобы человек может ляпнуть, да, в интервью что-то.
Какой ляпнуть?
Потом все могут...
Продуманное.
Да, на чем все потом могут недоумевать, там каждый способен на какое-то такое выражение. Вот. А здесь ты просто понимаешь, что это все, это патология, это опухоль для клуба, которую, если ты не вырежешь каким-то, да, вот таким, я не знаю, суровым путем, путем чемпионшипа, путем, я не знаю, хотя бы 15-го места, да, или какого-то такого полного провала, это будет так продолжаться.
Есть большое противоречие в этом. Оно и в Манчестере есть большое противоречие, что там огромное количество народу ненавидит Глейзеров, да. И тем не менее ходит на стадион, и тем самым платит им деньги и дает им возможность существовать. Ровно то же самое и у нас.
Ну, Иван, ну как бы мы с вами относились к Кронке, если бы наш клуб выигрывал бы чемпионство каждые 2 года?
Полегче, конечно.
Да, я думаю, не то чтобы полегче. Мы бы еще думали, что мы в очень хороших
руках.
Да. Как я этих болельщиков Манчестер Юнайтед, да, я в какой-то степени могу их понять, но в то же время я говорю им, ваш клуб выигрывает, ваш клуб ведет себя логично на всех направлениях. Вот я имею в виду, кроме финансовых, да?
Ну, финансовых.
Спортивных
результатов. Для себя.
То есть клуб создан для достижения спортивных результатов, для завоевания трофеев, трофеи завоевываются, результаты вы определенно достигаете. Жаловаться не на что, вам лично. Болельщикам.
Ну, да.
То есть тут сравнение с болельщиками Манчестер Юнайтед, это, конечно, как бы...
Нет, ну, понятно, что если Манчестер потеряет результаты и будет на уровне Арсенала выступать, то, конечно, там бунт будет быстрее и больнее, понятно, да. Потому что там есть другая база еще, кроме результатов. То есть результаты только удерживают весь этот бунт манчестерский. Ну, да. Ну, в общем, в наш бунт я тоже не верю ни в кого.
Ну, вы понимаете, у нас тоже такая параллель. У нас есть болельщики в стане Арсенала, которые готовы, ну, вот это все как бы такое образное выражение, они готовы быть на финансовом плаву, но без достижения результатов. То есть им не главный результат, главное финансовое благополучие клуба, а трофеи как придется.
Да на самом
получим
деле,
трофеи, хорошо, не завоюем.
Им самое главное...
Не звоним неплохо, а...
Не, им самое главное, чтобы их кто-то убеждал, что им хорошо.
Ну, это естественно, всегда должна быть такая личность быть. Какая-то личность всегда должна во всем этом убеждать,
что это хорошо. Им рассказывают, что это хорошо, все они...
Иначе человек начинает задумываться.
Да.
Это постоянно из огромного граммофона Arsenal.com раздается от определенных людей, это понятно. А в то же время вот в Манчестере, да, люди готовы наоборот, им до фини абсолютно финансовые там, махинации, финансовые дела. Самое главное, клуб выигрывает, и остальное ничего не важно.
Я хочу сказать, что я разговаривал с Артемом Фроловым, у нас был подкаст про Ливерпуль. Не знаю, слушали вы или нет, но просто он сказал мне, что то же самое происходит с официальным сайтом Liverpool.com, который начал выливать там с приходом последних американцев такую жесточайшую пропаганду, вот, и убеждая, что все идет хорошо там, туда-сюда, потому что в Ливерпуле уже бунтовать надо было бы давно. Хотя, с другой стороны, глядя на ситуацию у Ливерпуля, я понимаю, что они дно-то, видимо, прошли. У них попались какие-то хозяева относительно вменяемые, которые что-то делают. То есть, у них присутствуют какие-то амбиции. Что присутствует у Кронки, не знает же никто.
Нет, ну, вначале в самом, как бы, я... Вот, как сказать, я к FMV Sports Group, да, вот, и самому Генри, я как бы... вот это вот, вот в нем и вот во всей его организации на самом деле заключен как бы вот это, скажем так, олицетворение американского спорта, представление о американском спорте, представление о спорте в принципе, как он должен быть. И вообще, в принципе, конечно, я бы никогда не хотел бы, чтобы подобная организация завладела бы акциями Арсенала. Естественно. Вот я, для меня это просто, ну, очевидно.
А что это? Хуже, а что касается... хуже, чем
Стронки? Не, ну мы же сейчас говорим о более-менее идеальном случае, да, я сейчас без Кронки, то есть я не говорю, я не выбираю между альтернативами, да, там, а что говорить, не, ну безусловно, как бы я хотел сказать, что если сравнивать с Кронки, с человеком патологически неспособным вообще какие-либо решения принимать и нежелание, в первую очередь, решения принимать, да, то есть это человек, Кронки, это человек, полностью, просто абсолютно антипод Абрамовича. Абрамович – это человек, который... То есть, это две палки, два конца одной палки, да? Две крайности. То есть, и не тот там не идеален, и не другой тоже в то же время там не очень-то и хорош. Там, я говорю об Абрамовиче. То есть, один постоянно сует дела, сует свой нос в дела, там, пытается сразу поменять тренеров, не ждет, хочет быстрого результата, чего там, в принципе, наверное, быть не может в текущей обстановке в Челси. А наш владелец, он ему вообще до лампочки все эти дела. У него есть свои какие-то определенные соображения.
Он управляет через совет директоров, он сказал, всеми предприятиями. Поэтому это его принципиальная позиция. Что означает, что он собственной позиции, видимо, не имеет вообще никакой. И это естественно, если это все не его, а он только надсмотрщик над всем этим, да? То есть, если ты выполняешь роль надсмотрщика, то тебе не нужно говорить свое мнение, потому что мало ли оно не совпадет с мнением реального хозяина всей этой.
Ну, Кронки человек по тому опыту, который мы, не потому что как бы и всей той литературе, всей этой публицистике, которую мы читали, да, в течение всего этого долгого времени, и по его действиям, по событиям, которые происходят, лично у меня сложилось впечатление, то есть я уже достаточно убежден в этом, что Кронки вообще в принципе человек не самого высокого интеллекта, если можно так выразиться, да?
Ну, это не важно, на самом деле.
Да, это, то есть он боится сказать что-то не то, там, что предполагается, да?
Да.
Он боится лишний раз открыть рот. Он
боится... Это наоборот, не факт, что это отсутствие интеллекта, это наоборот присутствие, то есть соображаешь, что лишнего не надо.
Если тебе предлагают сумму за акции, которые в полтора раза минимум превышают сумму твоей закупки изначально, вот да, и ты не...
С точки зрения стандартного бизнесмена, я с вами согласен, но в то
это, же... Это просто глупо, ну я...
Да, в то же самое время акции Walmart, где у него жена...
Да-да-да.
Они выросли за год на 25%. И это, а Walmart это крупнейший мировой ритейлер вообще в терминах оборота. И это что-то там порядка 10 миллиардов долларов у них добавилось. Поэтому получить лишние 200 миллионов сверху от этого самого, от Усманова, не представляется жизненно важной задачей. Другое дело, что акции Walmart расти лично не будут, потом они упадут, потом подумают, что и 200 миллионов от этого от Усманова бы пригодились. Это да.
Но акции Арсенала расти не будут.
100%. Потому что на них нет рынка просто. Особенно в условиях операционного убытка, который был в последнем финансовом году. Все, да. Все. Все крики про Арсенал закончились, вы помните же?
Да, конечно.
Повышенная прибыльность, туда-сюда, все это закончилось. То есть Газетис на самом деле получает деньги за то, что он оболванивает болельщиков. Премии эти, бонусы, свои бешеные зарплату. Не за то, как клуб работает.
Американская пиар-машина в действии.
Да, в общем, я не знаю. Я бы сказал, она в действии тогда, когда она дает реальные хорошие результаты. Она их не дает. Потому что страсть их, попытка вот американцев, что наших, ну наш ничего не пытается, понятно. Но он присоединился ко всей этой истории. Что здесь и там сал рекап или какие-то ограничения. Она вся ведет к тому, что попытаться сделать американскую лигу. Закрытую лигу, большие города с большими стадионами, входные определенные требования. И типа тогда все стабилизируется. Ну и чтобы лига распределяла доходы. Помните, да, что в Америке все распределяет лига. И билеты, и атрибутику, все. То есть такой социалистический принцип. Все это теоретически хорошо, с исключением одного. Тогда надо американцев привезти в Англию, которые будут ходить на это. Да. Англия не будет на это ходить. Англия вся будет ходить на ниши и дивизионы. Вот, поэтому на самом деле идет этот процесс вымывания коренных английских болельщиков, попытка заменить их на туристов, особенно у Арсенала. И у Арсенала еще какие-то шансы есть, там условно 10% стадиона заполнять туристами регулярно. Но, например, у Ливерпуля их нет. Потому что у Ливерпуля нет такого количества туристов. И нет такого ценника, как в Лондоне, да, который туристы готовы платить. То есть вся эта суперлига мнимая, она вся обречена все равно. То есть нет шансов на то, что это будет работать. Американцы считают, что законы бизнеса универсальны, они будут работать всюду. Это на самом деле и так, и не так. Потому что законы это бизнеса универсальны, но футбол это не простой бизнес, не обычный, не стандартный.
Футбол это не бизнес.
Ну, тут, да, можно дальше. А шоу-бизнес это бизнес? Но называется же шоу-бизнес. То есть, ну, дальше вопрос терминологии.
Ну, слово «бизнес» английского не всегда соответствует бизнесу, да? В его непосредственном понимании, да?
Не, ну, бизнес, мы понимаем же, что это деятельность, связанная с извлечением прибыли. То есть, бизнес не может быть неприбыльным.
Ну, мы, да, понимаем. Я...
Как минимум, я имею в виду... То есть, я знаю, что в Англии вообще подход к бизнесу немножко другой. Более утилитарный, то есть... Бизнес должен быть отрегулирован. То есть, если ты держишь отель, там, условно говоря, да, ты должен держать какой-то ценник, исходя из того, что ты должен зарабатывать не более 15%. Ну, я условно говорю вам. Если ты такси, то ты должен зарабатывать не больше столько-то. Потому что, ну, так исторически сложилось.
Ничего себе. Да. Это на каком-то административном уровне или...
Не-не-не. Это на подсознательном уровне.
А, менталитет, да. То есть.
Да, поэтому если ты хозяин футбольного клуба, ты должен дать возможность тренеру работать. То есть Арсенал делает правильно, а Абрамович делает неправильно. То, что при этом Арсенал все проигрывает, Челси выигрывает, это игнорируется вообще. То есть главное, процесс вот должен быть правильный, соответствующий тому, как вот все это происходит. То есть у англичан очень утилитарный подход ко всей этой истории. То есть все это делается, не бизнес называется, а все это вот ты какие-то услуги предоставляешь кому-то, выращиваешь ты там помидоры, например, или я не знаю, скотину. То есть все одинаково. Все должно быть, примерно людям должно быть понятно, сколько ты зарабатываешь. Чтобы ты никого не дурил, короче говоря. Чтобы была социальная справедливость. Они же помешаны.
Здоровый социализм.
Да. Ну, такой здоровым я, по-моему, не назвал, ну да. Вот американцев этого подхода нет, он ровно обратный, что каждый должен зарабатывать сколько может, и все. Рынок позволяет, значит, надо цену взвинтить. Ну хорошо, да, но при этом ты должен обеспечить перформанс. Если его нет, то все закончится крахом.
А Иван, я вот, кстати, в продолжение всей этой темы, вот по поводу там salary cap, вот вы можете просто кратко, да, вот объяснить свою позицию, почему вы не... Я не говорю, что я какой-то стороны здесь придерживаюсь, а вот почему вы не поддерживаете введение каких-либо ограничений вообще
значит, в чемпионате? Я не поддерживаю все то, вокруг чего объединены все американцы. Как только все американцы объединяются вместе, это все дело только к одному, к тому, что АПЛ надо закрыть. И снизить их риски. Это все делается по частям. Они хотят сначала ввести это, потом другое, потом третье, потом четвертое. Внедрение американской модели в АПЛ придет к тому, что АПЛ в том виде, в котором она и сейчас, умрет.
То есть это делается ради...
Система английского футбола – это обмен между лигами. Это спортивный принцип, это финалы на Уэмбли, там же играются не только финал Кубка Англии и Кубка Лиги, там же играется, как вы помните, финал чемпионшипа,
играются
все финалы плей-офф между лигами, там. Туда приезжают по целые города, приезжают, Уэмбли пополам делится в дни этих, целые
45 тысяч,
города, ну по 45 там не получается, но по 40, целые города приезжают. Это огромное событие для английской жизни. Эти матчи показываются на всю страну. Это огромное событие. То есть это этот трофи, Лиг Трофи, который аналог Кубка Лиги для низших дивизионов. Это реальное событие для страны, не для этой лиги, а для страны. То есть страна знает, смотрит, она знает, кто выиграл этот Лиг Трофи. Это важный очень момент для всей страны. Закрыть английскую лигу невозможно. Ну, возможно, да. Но это неимоверный ущерб она понесет сразу же. Если не будут иметь команды уровня Свонси, Вигана, там, Болтона, понимаете, о чем я говорю, выходить в ВПЛ теоретическую, они могут не выйти никогда. Но они теоретически должны знать, что они всегда могут. То все, все, все. То есть все, все изменится. И я думаю, что все закончится тем, что будет эта американская лига, а потом будет новый английский первый дивизион, который будет формироваться. Ну, чемпионшип станет просто первым дивизионом. И мы будем смотреть его, я думаю. Но это если до всего этого дойдет. Просто сейчас все это внедряется. Да, американцы почувствовали, что их есть какое-то количество там. И они сейчас будут пытаться внедрить свою модель в английский футбол. Я на самом деле хочу просто людям, которые считают, что можно внедрить американскую модель в футбол английский, я хочу просто спросить, а сколько народу в Англии смотрит там эти оранжболы, все, ну, все эти финалы? То есть я бы делал так, я бы считал, что если вот нация готова смотреть американский спорт, тогда да, в нем можно внедрять американскую модель. Но если нация его не смотрит и смотрит вместо этого крикет, который я тоже не понимаю, как можно смотреть, они смотрят реально, то я не понимаю, как вы собираетесь внедрить американские правила, не понимаю, в другую нацию. Ну, не понимаю просто. И все. Да. И поэтому я выступаю против всего, где замешаны все американцы. Как только они все вместе...
Ну да,
Так все.
Я так понял, да. Я так понял, что вы, скажем так, не против таких локальных, да, каких-то мероприятий, да. Вы просто видите, что это все.
Организация английского спорта.
Против конечной цели.
Всех локальных историй, да. И потом подход Абрамовича мне гораздо ближе и шейха, чем подход Кронке. Мне просто на порядок ближе, в спортивном плане.
Ну, ближе, чем подход Кронке, тут я, наверное... Тут вообще поспорить сложно, что ближе, чем подход Кронке.
Так, а все же мечтают, эти ливерпульские и манчестерские мечтают, чтобы была прибыль нормальная, чтобы каждый год... Про Ливерпуль сейчас, если говорить, чтобы каждый год выходили в Лигу Чемпионов.
Нет, ну... Нет.
Мечтает Манчестер.
Мы здесь просто подминимуем понятие. Люди просто не в курсе, что творится на самом деле. А если бы они были в курсе, тогда разговор был бы другой.
Американцы. Ливерпульские американцы, они мечтают, чтобы попадать в Лигу.
А, нет, они, безусловно, я же сейчас говорю о простых болельщиках. Эти владельцы. Эти владельцы.
Да, они все мечтают о том, чтобы у них было, не было головной боли, чтобы у них был условный Венгер, который постоянно несет эту прибыль. В Ман Юнайтед этого мало, потому что долги бешеные, повешенные. Им надо суетиться в плане коммерческой истории всей этой. Поэтому у них немножко другая, но они очень хотят...
Они заложники ситуации.
Да, но они хотят затраты сократить. Чтобы никто не тратил больше, чем какая-то понятная идея.
Ну, для них, да. Для Глэзеров конкретно, если здесь говорить, это, конечно, было вообще идеально. Сейчас именно.
При том, что они лучшие по коммерческому доходу.
Конечно, не, у них самый такой тривиальный доход, я имею в виду коммерческая выручка от мерчендайзинга, от ТВ-прав, у них самая большая, да. Титулов у них немерено, то есть история у них огромная, то есть игроки будут всегда при прочих равных условиях выбирать Ман Юнайтед, то есть для них это стартовая позиция, чтобы внедрить какие-то ограничения, понятное дело, это просто
они стоят больше всех, Манки. Это да, в этом нет сомнений. При этом я абсолютно уверен, что они потом все нарушат, глейзеры такого уровня, орлы, они любые договоренности нарушат, если это будет им выгодно. Вы знаете эту историю, да, что у них контракт с Nike заключен, там, 15-летний, по-моему, новый, на 33 миллиона. Они собрались его разорвать, если Nike не согласится на увеличение. В первый же год. То есть уже Nike поставлен ультиматум, либо вы согласитесь.
Но они же уже с кем-то потом, по-моему, выкупили контракт. Потому что поняли, что продешевили. Не ошибаюсь.
С DHL.
Да, с DHL выкупили контракт.
Я очень хочу посмотреть на этот контракт. Вот так, мне просто интересно, сколько они должны заплатить DHL.
Вот мне тоже интересно. Но мы этого, мне кажется, никогда не увидим.
Ну, просто интересно, сколько же DHL должно быть?
Да, сколько там было отступных, чтобы разорвать контракт? Ну, то есть, насколько, они думают, что следующий контракт будет выгоден, что им...
Либо в DHL работают спортивные лохи, которые не знают, как составляются контракты, во что верится с трудом.
Ну, это тоже, да. Все-таки DHL – это не вчера созданная компания.
Давайте. Я не видел, чтобы они спорт спонсировали. Просто я к этому. То есть, у них, может быть, опыта нет этого. Из-за этого их лейзеры надули. Ну, на самом деле, для капитализма это нормально. Потому что научиться ты можешь только на ошибках, на том, что ты заплатил. Финансовый ущерб понес, сразу научился. Не понес, решил, что будет прокатывать всегда. К сожалению. Вы знаете эту историю, да, что есть такая пословица расхожая, что дураки учатся на своих ошибках, а умные на чужих.
Да-да-да.
Моя жизнь говорит о том, что на своих ошибках учатся умные, а дураки не учатся вообще ни на каких. Вот, поэтому рассчитывать на то,
что... Учиться на чужих столько гений, да?
Никто. Вообще на чужих не может научиться никто. То есть их можно иметь в виду, там, помнить про них, но научиться невозможно.
Ну, учиться именно, не само слово учиться на них невозможно. А знать, да.
Ну, знать можешь, да, но все равно где-нибудь угнездишься, даже знать. То есть, все равно нужно, чтобы было больно. Капитализм, он на этом устроен весь. То есть, там, где тебе больно, ты туда больше не ходишь, умнеешь, значит, начинаешь ходить там, где нормально. В результате все вырисовывается правильная картина. Ладно, давайте вернемся к Астон Вилле. Что я вижу Астон Виллу как такого уже какого-то совершенно такого безнадежного больного. Глобально говоря, потому что после того, как они выгнали Анила, на этом все у них закончилось. Одно приглашение Маклиша, в общем, что стоит. Что думаете?
По поводу Астон Виллы у меня схожее мнение. Действительно, Анил ушел при достаточно загадочных обстоятельствах. Да. То есть, видимо, судя по всему, владелец Пол Лернер Астон Виллы, он... Я не знаю, либо у него заиграли определенные амбиции, что Астон Вилла может при текущем составе, при текущих вливаниях забраться еще выше. То есть, они свою задачу-то не выполнил, пробраться в Лигу Чемпионов. Хотя стабильно приносил им, насколько я помню, 5-е, 6-е, 7-е место. Да? Что достаточно что в текущей ситуации, наверное, Астон Вилле приходится только об этом мечтать.
Да.
Вот. И после увольнения О'Нила действительно бирмингемцы погрузились в пучину хаоса. То есть, они там выше 15 места и не занимали, там, ну, какую-то определенную. То есть во второй половине таблицы где-то барахтаются.
Ну, вот. С этим нас ждет легкие 3 очка.
С приходом, ну да, и вот постепенно подбираясь к нашим дням, то есть вот у них пришел новый тренер Пол Ламберт. Какие-то, то есть я смотрел пару игр Астон Виллы, вот. То есть и впервые там за 2 года, да, вот с момента ухода у Нила, я заметил какие-то проблески вообще поставленной игры, проблески. То есть я заметил, что... То есть я вот при Маклише, при, кто их еще там тренировал, Улье, да, я видел не команду, я видел какой-то судорожно тасующийся состав, и непонятно вообще, кто тренирует, непонятно, какие цели команда ставит, вообще, в чем у них особенности, в чем их слабости, просто набор игроков, вот. А смотря за командой Ламберт, я вижу, что проводятся определенные мероприятия, то есть убираются одни игроки, не боятся убирать Бента, ставят молодых игроков, ведется какая-то определенная работа с командой, и чувствуется, что в течение определенного времени будет какой-то прогресс. Вот. Что касается нашего матча с ними, то посмотрим, в каком состоянии подошла Астон Вилла. В прошлом туре, насколько знаю, они отгрузили им 5 мячей от Ман-Сити. Не самого лучшего Ман-Сити, который мы сейчас наблюдаем.
Они не играли же. Ну, я имею в виду в Лиге Чемпионов.
Стоп, в каком смысле не играл?
В Лиге Чемпионов. То есть у них неделя на отдых.
Ну, Ман-Сити сейчас не в лучшей форме. И 5-0 выигрывать у Виллы, это, конечно, меня так достаточно удивило. Поэтому, и учитывая то, что Арсенал сейчас подходит в достаточно неплохой форме. Вот, более того, я Вот уже говорил вам об этом, Иван. И согласно статистике, с 99 года мы им ни разу не проигрывали в Бирмингеме на их поле. Во всех турнирах.
А, то есть вот. Мы 15 лет уже там не проигрываем, да?
Да.
Дома-то мы проигрывали не так. Дома не так давно мы проигрывали.
Дома не так давно, да, это я помню. 1-2, по-моему, два сезона назад или сезон назад.
0-0.
Вот. Вот. И как бы. Согласно статистике, мы, конечно, гораздо сейчас прорывать любые рекорды. Наша фишка сейчас в этом, то есть устанавливать новые антирекорды. И сильно удивляться тому, что мы им проиграем, я бы не стал. Но, тем не менее, учитывая форму Арсенала и учитывая форму Астон Виллы, то есть все-таки она все еще разобранная. Вот. Особенно мне запомнилась игра Астон Виллы с Норвичем, вот, если я не ошибаюсь, когда там Астон Вилла забила гол и... Норвич в остатке игры буквально... Норвич. Буквально в остатке игры просто задавил Астон Виллу. То есть не выпускали буквально свои планы поля, да? То есть нету вот этой ментальной силы духу Астон Виллы, нету этого, того бывалого при Униловском еще какой-то вот сдержанности, какой-то прагматичности. То есть команда все еще разобрана, хотя она сейчас стала более-менее на путь прогресса. И
а
учитывая
вы считаете, форму... что она начала прогрессировать?
Ну не то, что прогрессировать, я говорю, что наметился какой-то проблеск. Того, что вот вроде этот тренер, вот появилось ощущение, то есть при Макалише и при Углее такого никогда не было. То есть еще до их назначения было понятно, что, ну, когда объявили, что он, соответственно, назначен, этот тренер, да, то есть и в этот момент было понятно, что, скорее всего, ничего хорошего из этого не выйдет, вот. Но с приходом Ламберта, то есть я посмотрю на Астон Виллу, и определенный проблеск там есть, вот. Но этого проблеска сейчас далеко недостаточно, чтобы сейчас на домашнем стадионе что-то такое сотворить удивительное с Арсеналом. Учитывая ту форму Арсенала, в которой сейчас подходит. Подходим мы в оптимальном составе, подходим мы с хорошим настроем, подходим мы с хорошим, я не знаю, там, с хорошей предрасположенностью к этому матчу, хорошей статистикой. Вот. И я думаю, что мы как минимум там не проиграем. Гол-то точно пропустим, я думаю, от какого-нибудь Бентеки, вот, новый у них, там, или Акбон Лахора. Гол-то мы пропустим, но я думаю, нам хватит сил для того, чтобы... Не знаю, как насчет отыграться, вот, в этом, конечно, проблема, вот, но если мы забьем первыми, вот, то я думаю, что мы победим. Если мы забьем первыми, то мы победим. А если мы начнем долго входить в игру, или там Астон Вилла нам забьет, то мы, скорее всего, не сыграем только в ничью. То есть какого-то страха такого, да, который я испытываю перед определенными выездами, там, да, к Сандерленду, к Эвертону, к даже условному Фулхаму, да, mm-hmm. То есть командами в середине таблицы, да, у меня вот этого страха нет. То есть Астон Вилла — это сейчас абсолютно не та команда, которую я бы боялся. Абсолютно не та.
Ну да, согласен, в общем, меня тоже она... Ну, у меня, правда, в этом году история известная, что как только я считаю, что нет проблем, то тут же они начинаются. В этом году. Раньше как-то так не было, а в этом году четкая зависимость. Я даже об этом... Ну, вот, я считал, что, например, что с Монпелье могут быть проблемы, их не было, да, по большому счету. Теперь я считаю наоборот. Но, на самом деле, я думаю, что Ламберт совершил богатую ошибку такую. Многослойную.
Какую?
Бросив Норвича и перейдя в Виллу. Со всех сторон. Ошибку в том, что он бросил Норвич, и как он бросил Норвич. И ошибку в том, что он пришел в эту Астон Виллу. Непонятно вообще. Абсолютно не идентифицированную никак.
Да,
что она, как она, непонятно, да. Но, тем
команда
не менее,
сейчас в таком... Да.
Тем не менее, жизнь-то учит, что все стреляет в Англии. Все. Палки, не палки, все стреляет. Все, что может зарядиться, все стреляет. Поэтому, конечно, в Англии опасно так говорить, что завтра мы их разорвем. Тем более с игрой, показанной против Монпелье, я думаю, что там до разрыва далеко. Но я еще и игру эту смотреть не буду, поэтому так у меня... Я что-то так думаю, что я вот когда доберусь там до какой-то связи, то я так открою, думаю, там будет какой-нибудь 1-4 висеть. Какой-то есть такой-то. Ощущение. Оно неправильное, наверное. Главное, что если оно есть у Венгера, то точно будут проблемы. А вот вторая игра на Гудисоне на следующей неделе. Что там вы думаете?
На Гудисоне? А, с Эвертоном, да, я так понимаю, на выезде.
Мы играем во вторник.
Во вторник, в среду. А почему мы играем в середине недели?
Ну, потому что тур в середине недели. Такое бывает в Англии, вы разве не знаете?
Вот оно что. Да. Не, я знаю. Я просто думаю, что Boxing Day-то еще далековато, а тут что-то как-то. Ну, типа, ну, в общем, что касается игры на Гудисоне, то довольно глупо и наивно было бы полагать, что у нас там проблем не будет. На удивление, вообще в последние годы мы в тех ситуациях, когда я думал, что у нас с Эвертоном будут проблемы, вот, проблемы почему-то. Проблемы были, безусловно, но мы как-то умели оттуда выкручиваться. Вот. Сейчас.
6-1 в гостях.
Да, 6-1 в гостях. Вот в прошлом году даже 0-1, которых я считаю, что мы не заслуживали ни разу.
А этого было тоже в такой непростой игре.
Да. То есть очень много таких игр. Вот, то есть Эвертон, я вообще к команде отношусь очень хорошо. То есть мне команда симпатична. Вот, я помню, что она вам наоборот не нравится.
Ужасно.
Вот, и... Да, это я запомнил.
Это Ливерпульский Тоттенхэм для меня.
Нет, мне Эвертон наоборот симпатичен, очень симпатичный их тренер, игра, которую показывает Эвертон. И что говорить о самой игре, которую нам предстоит увидеть на Гудисоне, я думаю, что у нас будут очень большие проблемы. Я думаю, что... Я просто вот, к сожалению, забыл. По-моему, там дальше после Эвертона очень легкие игры. Ну, относительно легкие, конечно. То есть там календарь какой-то, там домашняя игра. То ли с Норвичем, ну не с Норвичем, конечно.
Свонси.
Свонси, да, там, не Саутгемптон. Ну, в общем, какие-то такие три или две несложные игры. Вот. То есть, если бы там был бы календарь такой более-менее посложнее, да, то есть с Бромвичем, с Фулхэмом, да, там, или что-то такое, я бы сказал, что вот оно начало падения, короче говоря.
Нет, вот. Нет, падение но... уже давно началось. Вопрос остается по-другому. Начался ли выход из падения?
Нет, на Гудисоне, я думаю, будет, если мы выиграем Астон Виллу, я думаю, на Гудисоне будет очень жесткая игра. Вот. Еще надо посмотреть, будет в каком состоянии Эвертон к ней подойдет. То есть, если Эвертон до этой игры он тоже будет только побеждать, то я думаю, что мы, скорее всего, наверное, должны были бы, по идее, проиграть.
Но Эвертон с Норвичем играет одну игру.
Ну, вот
рассчитывать так на то, что он проиграет Норвичу.
Ну, это, в общем, клиент. Я думаю, это клиент Эвертона. Прям. Вот.
Не знаю.
Я бы сказал, что мы там проиграем, но вот опять же, вот это вот внутреннее чувство, что мы почему-то с Эвертоном всегда нам удавалось выкручиваться, вот именно с Эвертоном. Я скажу, что мы, наверное, сыграем в ничью, неважно. То есть они нас там дожмут, мы их там дожмем, да. Но будет такая очень жестокая ничья, вот, после которой, как бы, у нас не останется сомнений в том, что. Ну, я имею в виду, у нас там понятно, то есть нас с вами, да, Иван? Вот. Не останется сомнений в том, что вот это слабое место, вот это сильное место и так далее.
То есть Эвертон у нас... вы держите как лакмусовую бумажку все-таки?
Как лакмусовую бумажку в каком смысле?
Наших
слабостей. Мы там можем
взять очки. Слабостей. Что там будет видно, где мы слабы. Я вот не держу Эвертон как команду, на которой может быть сильно видна наша слабость. Вот когда в Ман-Сити мы едем, там, да, наверное. А в Эвертон как-то у меня нет такого ощущения.
А я Ман-Сити тоже как-то, если уж так отвлечься.
Чемпион Англии, конечно, это ничего, да?
Нет. Дело не в этом. Дело в том, что... И путь нет. Тут это неправильно, некорректно сравнивать. Допустим, я считаю, что условный там Суонси на их стадионе может вскрыть больше проблем, чем Эвертон на Гудисоне. То есть, что касается там вот верхней половины таблицы, то я считаю, что гораздо чаще наши проблемы вскрывают Манчестер Юнайтед и Челси. Очень часто, и они это привыкли делать в последние 5 лет. Там, то есть, все эти Дрогба, все эти там контратаки с угловых от Ман Юнайтед, все-все, вот это вот самый традиционный сценарий, который мы наблюдаем из года в год. То есть, вот это наши типичные, скажем так, не то чтобы тестировщики, да, это наши типичные стоперы такие, которые нас всегда возвращают на землю. Вот. Если говорить конкретно об игре, вот с Эвертоном, если закончить, то есть вот с Эвертоном, то я думаю, что это будет жестокая такая игра, в которой, скорее всего, будет, наверное, ничья, но я не исключаю... То есть эта игра будет на 3 результата, я думаю, на самом деле. Ну, вот. В зависимости от того, кто забьет первым, вот, я думаю, если Эвертон первым забьет, то скорее всего, наверное, мы уже даже не отыграемся. А если мы забьем первыми, то исход может быть абсолютно любой бы. Ни в защите мы сильнее не стали, в атаке мы стали только слабее, невозможно отрицать. Вот. Пул защиты, если не считать Фабрегаса, да, я считаю, что мы, наверное, хуже-то не стали от того, что именно Рэмзи не стало. Вот. Вот. И в купе все эти составляющие, если в одну целую цельную картину вкладывать, то я никаких таких положительных предпосылок в игре с Эвертоном не вижу. Вот. Особенно учитывая, насколько серьезно Эвертон в этом году собрался с нами поконкурировать. Вот.
Хорошо. А по Астон Вилле то вы какой прогноз поставите?
Ну, я поставил в прогнозах счет 2-2.
Несмотря на весь оптимизм, да?
Да, Шла, несмотря на весь оптимизм.
Сейчас вообще.
И незадолго до подкаста, и сейчас, вот в течение нашего разговора, я понял, что я, наверное, поменял бы прогноз.
Вот. Так не получится.
Да, так не получится. Но я теоретически имею в виду. Я бы, наверное, поменял бы его все-таки в пользу Арсенала. Потому что, опять же, я чувствую, что еще не время. Еще не время. Вот. То есть еще мы чуть-чуть повозимся там, в глазах каких-то там неопределившихся людей. Там, или тех, кто еще не прозрел. Вот.
Ну, 2-2, значит 2-2. Тут ничего не сделаешь. Окей, хорошо, да. Камиль. Спасибо вам за участие.
Спасибо вам.
Да, до свидания. И мы пойдем биться с Нострадамусом. Посмотрим, какую песенку он нам Пресаташи в этот раз приготовил.
В логове Нострадамуса.
Сергей, добрый день. Я замер, жду.
Привет, Иван, привет. Молодежь. Это мы с Нострадамусом. Ну, вкратце, значит, о чем поется в этой песне? О том, что любой административный ресурс, он рано или поздно сойдет на нет, а вот живое, настоящее, подлинное, оно возьмет верх. Привет, Иван, привет всем.
Это вы о чем сейчас говорили? Вы со мной разговаривали, нет? Что-то я
да.
А о чем речь шла? Вы в выборах каких-то участвовали, где я подменил результаты?
Нет, ну там, скажем, немножко правила были видоизменены, вот, и постоянно работает разведка.
Вот. Кто вам мешает свою разведку запустить?
Ну, нехватка административного ресурса, но мы, конечно же, думаем в этом направлении, но хочется как-то честно, так, по чесноку, по-доброму. Вот. Тем не менее, мы настроены решительно, мы настроены позитивно.
Ну да, да, чудом просто соскочили в предыдущем туре, чудом просто.
Чуть-чуть нам не повезло, мы могли уже выйти вперед, действительно нам не повезло, вы правы, Иван. И я хочу сказать, что наша песня правая, вот, и, соответственно, победа будет, в общем-то, за Нострадамусом.
Да-да, наша песня хороша, начиная сначала. Ну что, раз вы бодрые такие, давайте, что у вас первым матчем проходит?
С коэффициентом 2, да?
Угу.
Значит, безусловно, в следующем туре на своем поле команда Эвертон одержит победу со счетом 2-1 над Норвичем. И Нострадамус получит за этот результат двойной коэффициент.
А почему не пятерной, если безусловно непонятно?
Мы начинаем со скромного.
Ну, такая вялая безусловность у вас, я скажу, вялая. Побаиваетесь так?
Ну, конечно, потому что, так сказать, как поется в песне «От осени», не спрятаться, не скрыться от вашей разведки, у них
да вот, нет, длинные руки. Да нет, коэффициент 2 мы вам пропустим. У нас
у вас ничья.
3-1 стоит. У вас есть шансы не умереть с ним сразу.
Понятно.
Значит, у нас коэффициент 2 стоит на матч Челси-Манчестер-Сити. Я бы сказал, что оптимистичный такой счет у нас стоит. 2-1 в пользу хозяев поля. Нет у нас коэффициента 2, судя.
Молчать. Так, а вот, Иван, объясните мне правила. Нет, я так задумался, эта связь тут ни при чем. Интернет работает отлично. Дело в том, что я не понял работу вашей разведки, потому что у нас на этот же матч с таким же результатом, поставленным изначально Нострадамусом, стоит коэффициент 5. И что мы будем делать в случае, если игра действительно закончится 2-1 в пользу Челси?
А что мы должны делать?
Ну, у нас коэффициент 5, у вас коэффициент 2.
Какая разница? Ни вы не получите, ни мы. Что тут непонятно?
Или мы выиграем в 3 очка.
Но вы не можете у нас выиграть.
Ну, почему?
У нас же 5, у вас 2. В этом матче вы не можете. Коэффициент на победу умножается, а выиграть вы не можете.
Ну, то есть опять 5 у вас подмены, нет. Подмены правил, в общем, ну,
да, понятно. Коэффициент 5. Почему подмена правил? Умножается же не матч, а умножается же результат между нами и вами.
Ну хорошо, у вас результат умножится на 2, у нас на 5, разница в 3.
Дружочек, у нас результат между собой будет 0-0 в этой игре. Умножаем на 2, на 5, на 105, нет разницы.
Ну хорошо, я понял. Я понял, работа ваша разведка.
Коэффициент 5 уже убит. Жалко, правда, у нас пожертвован коэффициент 2, но тем не менее 2 на 5.
Не просто, надо будет еще поставить гимн демократической молодежи для как-то
взбодрения. Причем да. Тут молодежь и вы? Ну еще демократическая я могу допустить.
Ну а потому что мы допустим? Чувствуем себя молодыми.
А-а-а! Ну хорошо. Вы в комсомол вступили опять, что ли? Там же не расстанусь с комсомолом, буду вечно молодым. Что такое? У вас же связь нормальная, вы говорите.
Так что...
Нет, ну у вас связь сейчас пропала куда-то.
Напрочь. Нет.
Ну не нет, а да, поэтому что вы сказали, я не понял. Ну, видимо, это не важно. Вы, наверное, и вопросы не слышали. С коэффициентом 3 что у вас стоит?
Значит, с коэффициентом 3... Ну, мы уже не знаем, понимаете, как от вас прятаться. Это к вопросу об осени, от которой не спрятаться, не
скрыться. Матч назовите для начала.
Вот. Бедный Нострадамус, он просто без сна и отдыха.
Метался, да. И куда метнулся с коэффициентом 3?
Вот. Где что спрятать, как затаиться и так далее. Значит, Уиган Рединг. В нормальном состоянии бы никогда не поставил коэффициент 3 на этот матч.
Вот этот коэффициент вам будет прощен. Наверное, если счет не тот же.
А у вас какой счет?
2-1.
Ну ладно, видимо, посмотрели начало, а конец или закрыл плечом Нострадамус. У вас, видимо, видеокамеры стоят напротив компьютера. Короче, у нас 2-2. Mm-hmm.
То есть рейтинг типа он прибавил, да?
Должен сыграть на ничью и принести нам тройной коэффициент.
Хорошо. Значит, у нас тройной коэффициент стоит на матче Астон Вилла Арсенал.
Ну и какой счет у вас?
2-2.
2-2?
Да.
А что такое? Нет веры в атакующую линию, что они...
Ты когда прослушаете первую часть подкаста...
Понятно, то... понятно. Ну, в отличие от вас, Нострадамус все-таки благоволит к Арсеналу, видимо, после последнего матча в целом. Он считает, что... Ну, да... В данном случае...
Считает, что Астон Вилла удалят игрока на 10-й минуте, видимо.
Да? На 10-й минуте, да. И все-таки чуть лучше сыграет защита Арсенала, чем Астон Виллы. Близкий счет у нас, но все-таки 2-1 в пользу Арсенала. Угу.
Ну и последний у нас коэффициентик.
Ну, наш-то бесполезно говорить, вы его уже благополучно...
Уже ясно давно.
Аннулировали вашей разведкой.
Да. Да, вот сейчас я хочу послушать... Какой у вас счет в матче Тоттенхэм Хотспур vs Хэм Юнайтед?
Ну, я знаю, что Гуннеры неравнодушны к Тоттенхэму. Понятно, что вы ставите на этот матч. Ну, я думаю, что у вас неожиданный результат, да, поскольку вы ставите коэффициент 5. Ну, а Нострадамус, в общем, он так достаточно прямолинейно, но честно, это вообще свойственно Нострадамусу. Угу. Ставит победу хозяев 2-0.
Блин. Да, мы тоже без коэффициента 5.
Ну, я хочу сказать, что когда-то и на нашей улице должен быть праздник.
Праздник разведки?
Вот. Да. Либо это какой-то ваш уже очень сложный ход.
Комбинация заманивания, да.
Да, хитроумная игра Мюллера, помните? В 17-х районах весны, да. Дьявольская игра Мюллера там уже. Двойная, тройная, там
да.
Что-то такое там.
Да, заманиваем Нострадамуса, чтобы окончательно его принять.
Чтобы окончательно уже, да. Вот попытаться его изничтожить, хотя, безусловно, вам это не удастся.
Не знаю.
С нами демократическая молодежь, как пелось уже в начале. Вот. Так что 2-0, да.
Ну хорошо, я в целом скажу, что шансы у вас какие-то есть не проиграть в этом туре? Угу. Ну, в общем, слабые, конечно. Слабые. Как себе Рединг ничью сыграет в Вигане, я плохо пока понимаю.
Ну, собственно, как Манчестер Юнайтед смог проиграть в Норвиче, тоже не очень понятно.
Ну, кстати говоря, я тоже не понимаю, почему никто не поставил коэффициенты на матч Манчестер Юнайтед Рейнджерс. По-моему, наиболее очевидный, просто только попасть надо в счет. А у вас какой, кстати, счет стоит на Манчестер Юнайтед Рейнджерс?
Ну, 3-2.
3-2?
Это неправильно?
У нас 3-0. Ну, я к тому, что тут бы мы разошлись оба, если бы поставили на 5. Была бы такая. Ну, ладно, не поставили, не поставили. Короче говоря, я сбился со счета уже, который тур подряд мы лидируем.
Ну, вы действительно, Иван, лидируете. Тут я и Нострадамус, мы против объективной реальности никогда не можем пойти. Но, с другой стороны, я хочу сказать, что... Разница-то заморожена, вот как она после откровенной удачи вашей разведки случилась, вот эта разница в счете, так она и продолжается. Дальше идет, в общем-то, равенство, потому что мы не хотим резко вот так вот, да, выходить вперед. Собственно, мы идем вровень.
Ну, я уже понял, тактические игры, все, я понял. Короче, удачи я вам желать не буду, раз вы играете в тактические игры. Вот, и думаю, что пора, конечно, тогда делать разрыв двузначным. Да? Вы ж, наверное, согласны, что если вы вылезете с двузначного разрыва, то типа это будет еще круче?
Иван, я думаю так, что когда вот когда за людьми правда, когда за людьми демократическая молодежь, так сказать, справедливость, вот, то нас вынесет вот на волне этой справедливости, и, безусловно, мы одержим победу.
А что там за песня была? Я пытался слушать, вас не слушал, пытался песню слушать.
Ну, это то же самое, только с хором вместе. Не убьешь, не задушишь.
А, убьешь, не задушишь. А. Ну, вы, наверное, сказали, что вы все равно победите, я правильно понял? Алло, Сергей, вы здесь еще?
Да.
Ну, хорошо. Что-то у вас сегодня проблемы со связью. Неожиданные. Что такое?
Ну, не знаю. Нет, действительно, мы создаем небольшие помехи в плане будущей, так сказать, работы против вашей разведки. Мы думаем, как все-таки. Вот. И, возможно, это... Но это большой секрет. Это первые наши наработки в этом плане, да.
Окей. Спасибо вам за участие.
Вам спасибо.
До свидания.
До свидания. До новых побед Нострадамуса.
Ну, дорогие слушатели, на этом... Мы с вами прощаемся. Как быть непобедимыми, знаем только мы. А программа вела Иван Меркурьев. До свидания.